Почти все религиозные системы нашей планеты содержат образы, символизирующие процесс индивидуации, либо, по крайней мере, некоторые его стадии. В христианских странах самость проецируется на второго Адама, Христа. На Востоке соответствующими фигурами являются Кришна и Будда. Для живущих религии, то есть по-прежнему верующих в ее содержание и доктрину людей, психологическая регуляция жизни осуществляется с помощью религиозных символов. Даже их сновидения вращаются вокруг последних. Когда Папа Пий XII выпустил энциклику о Вознесении Марии, женщине-католичке приснился сон, где она стала католической священницей. Ее бессознательное как бы развило догмат следующим образом. Если Мария сделалась теперь чуть ли не богиней, то у нее должны быть священнослужительницы. Другой католичке, имевшей известные проблемы в связи с некоторыми аспектами вероучения, приснилось, что церковь в ее родном городе была снесена и отстроена заново, но рака со святыми мощами и статуя Девы Марии были перенесены из старой церкви в новую. Сновидение показало ей, что некоторые мужские аспекты ее религии нуждаются в обновлении, но ее основные символы – Бог, сделавшийся человеком, Великая Мать Дева Мария – должны сохраниться во всех изменениях. Такие сновидения демонстрируют живой интерес бессознательного к религиозным представлениям индивида на уровне сознания. Возникает вопрос, можно ли проследить некую общую тенденцию в религиозных сновидениях современных людей. В манифестациях бессознательного, обнаруживаемых в нашей нынешней христианской культуре, будь она протестантской или католической, Юнг часто наблюдал бессознательное стремление дополнить нашу тринитарную формулу божества четвертым элементом – женским, темным, иногда злым началом. В действительности этот четвертый элемент всегда существовал в царстве наших религиозных представлений, но он был отделен от образа Бога, стал его противником в виде материи или ее властелина – дьявола. Теперь бессознательное как бы стремится воссоединить эти крайности, ибо свет стал слишком ярким, а тьма слишком черной. Естественно, бессознательной трансформации в таком случае подлежит центральный символ религии – образ божества. Тибетский аббат однажды рассказал Юнгу, что важнейшие мандалы Тибета созданы воображением или направляемой фантазией, когда нарушалось психологическое равновесие в группе, либо когда какая-то мысль не могла получить своего выражения, так как она еще не содержалась в вероучении, а потому требовала иных выразительных средств. В этих замечаниях показаны два равноважных аспекта символизма мандалы. Мандала консервативна, она служит целям сохранения, восстановления прежде существовавшего порядка. Но она также служит творческой цели, дает форму тому, что еще не существует, новому и уникальному. Второй аспект, наверное, даже важнее первого, во всяком случае он ему не противоречит. Восстановление старого порядка в большинстве случаев содержит в себе элемент творчества нового. В новом порядке древние образцы возвращаются, но на ином уровне. Процесс напоминает восхождение по спирали, которая движется вверх, всякий раз возвращаясь к уже пройденным точкам. На рисунке одной простой женщины, воспитанной в протестантском окружении, мандала изображена в форме спирали. В сновидении эта женщина получила приказ нарисовать божество. Позже и тоже во сне она увидела его в книге. От самого Бога она уловила только развивающуюся мантию, прекрасную игру тени и света, создаваемую этим покровом. Впечатляющим контрастом этому было стабильное положение спирали в ярко-синем небе. Зачарованная этими покровами и спиралью, сновидица не присматривалась к другой фигуре, едва различимой в скалах. После пробуждения она стала размышлять, кем же могла быть эта фигура, и вдруг осознала, что это был сам Бог. Это повергло ее в страшный силы шок, который не проходил долгое время. Обычно Святой Дух представляется в христианском искусстве в виде огненного колеса или голубя, а здесь он явлен в виде спирали. Это и есть новая мысль, еще не содержавшаяся в вероучении, которая спонтанно поднялась из бессознательного. Конечно, не нова та идея, что Святой Дух есть та сила, которая трудится для дальнейшего развития нашего понимания религии. Новым тут является символическое выражение этой идеи в форме спирали. Та же женщина нарисовала вторую картину, также вдохновленную сновидением. Сновидица изображена здесь вместе с ее позитивным анимусом. Они стоят на стенах, высящихся над Иерусалимом в то самое время, как крыло сатаны опускается и покрывает мраком город. Это крыло сильно напоминает развивающуюся мантию Бога с первого рисунка, но в первом сновидении наблюдатель смотрит сверху, как бы с небес, и видит перед собой глубокую пропасть между скалами. Движение божественного покрова есть попытка достичь Христа, фигура справа, но эта попытка не вполне удается. На втором рисунке то же самое видится снизу, с человеческой точки зрения. Глядя сверху, мы получаем картину движения и распространения чего-то божественного. Спираль поднимается ввысь как символ дальнейшего развития. Если же смотреть снизу из нашей человеческой реальности, то же самое явление предстает как темное и жуткое крыло дьявола. В жизни сновидицы эти две картины обрели реальность. Она нас здесь не касается. Но очевидно то, что в них содержится и коллективное значение, выходящее далеко за пределы личностного. Эти образы могут быть проведением того, что божественная тьма нисходит на христианское полушарие, но эта тьма указывает на возможность дальнейшей эволюции. Так как ось спирали движется не вверх, а вниз по кратине, дальнейшая эволюция ведет не к большей духовной высоте и не к царству материи, но в иное измерение, возможно, к основанию этих божественных фигур, а это основание означает бессознательное. Когда из бессознательного индивида появляются отличающиеся от нам известных религиозные символы, нередко возникают опасения, что они могут исказить или умалить официально признанные символы религии. Этот страх даже заставляет многих людей отвергать аналитическую психологию и бессознательное в целом. Если посмотреть на такое сопротивление с психологической точки зрения, то пока речь идет о религии, люди делятся как бы на три типа. Во-первых, это те, кто искренне верует в свои доктрины, какими бы они ни были. Для этих людей символы и учения так удачно сочетаются, что в глубине души они чувствуют, что никакие сомнения не могут ничего нарушить. Такая гармония возможна, когда сознательные воззрения и бессознательный фундамент находятся в относительном равновесии. Люди этого типа могут себе позволить без предрассудков и страхов наблюдать за новыми психологическими открытиями и фактами, не опасаясь того, что они могут утратить свою веру. Даже если их сновидения привносят далекие от правоверия детали, они без труда интегрируются в общее видение мира. Второй тип представляют люди, которые полностью утратили веру, заменив ее чисто сознательными, рационалистическими мнениями. Для этих людей глубинная психология есть область новых открытий в сфере психического, а потому их ничуть не тревожит исследование сновидений как поиск научной истины. Третью группу составляют те люди, которые отчасти головой уже не верят своей религиозной традиции, но другой частью своего существа к ней привязаны. Хорошим примером может служить французский философ Вольтер. Он жестоко нападал на католическую церковь с помощью рационалистических аргументов, но на пороге смерти, по некоторым сообщениям, исповедался и причастился. Верно это или нет, но голова у него была, безусловно, нерелигиозной, тогда как чувства и эмоции оставались католическими. Такие люди напоминают человека, которого зажало дверью автобуса. Они не могут ни войти, ни выйти. Конечно, сновидения могут им помочь в решении этой дилеммы, но у них часто имеются трудности в движении к бессознательному, поскольку они сами не знают, чего хотят. Серьезное принятие бессознательного является делом личного мужества и цельности натуры. Сложное положение тех, кто оказался на ничейной земле между двумя состояниями ума, отчасти создаются тем обстоятельством, что официальные религиозные доктрины принадлежат сфере коллективного сознания, того, что Фрейд называл «сверхя», но когда-то они произошли из бессознательного. Здесь впадают в ошибки многие историки, религии и богословы. Они полагают, что откровение лишь единожды имело место. Долгие годы я искала подтверждение гипотезам Юнга по этой проблеме, но его было нелегко отыскать. так как большинство ритуалов являются столь древними, что невозможно найти их первоистоки. Тем не менее, следующий пример может дать нам ключ к этой проблеме. Черный лось, шаман в племени Огалала Сиу, рассказывает в своей автобиографии, что в возрасте 9 лет он серьезно заболел, и в близком к коме состоянии у него было видение необычайной силы. Он видел 4 стада прекрасных коней, сбегающихся с 4 сторон света, а затем, сидя в облаке, он увидел 6 праотцов, духов предков его племени, праотцов всего мира. Они дали ему 6 целительных символов для его народа и указали новые пути жизни. Но когда ему исполнилось 16 лет, у него вдруг развилась фобия. Всякий раз, как во время грозы раздавался гром, ему слышались голоса так называемых людей грома, призывавших его поторопиться. Это напомнило ему о громе, который звучал, когда к нему приближались лошади из его видения. Старый шаман объяснил ему, что этот страх был от того, что он хранил свое видение про себя, не поделился им с людьми своего племени. Он сделал это, а затем вместе с племенем превратил его в ритуал, используя реальных лошадей. Не только сам черный лось, но и многие другие члены племени почувствовали себя много лучше после этого ритуала. Некоторые даже избавились от своих болезней. Черный лось говорит, даже кони после пляски кажутся здоровее и счастливее. Ритуал не повторялся, поскольку вскоре племя было разбито. Но есть случаи сохранения ритуалов до сего дня. Племена эскимосов, живущие по реке Колвилл на Аляске, так объясняют происхождение своего праздника орла. Молодой охотник застрелил необычайного орла. Изумившись красоте мертвой птицы, сделал из него фетиш и стал приносить ему жертвоприношения. Однажды, когда он охотился в дальних землях, перед ним возникли 2 посланца зверочеловека. Они повели его в страну орлов. Там он услышал грохот бубнов, а посланники объяснили ему, что это бьется сердце матери орла. Затем ему явился орлиный дух в виде одетой в черное женщины. Она попросила его вести праздник орла среди своего народа, чтобы тот почитал память ее убитого сына. После того, как народ показал ему, как это сделать, он неожиданно обнаружил себя изнеможенным в том самом месте, где встретился с посланцами. Возвратившись домой, он научил свой народ великому празднику орла. С тех пор они его отмечают. Примеры такого рода показывают, как ритуалы или религиозные обычаи проистекают прямо из бессознательного откровения, испытанного одним человеком. Отсюда живущие культурными группами люди развивают свои религиозные практики, оказывающие огромное воздействие на всю жизнь общества. На протяжении долгой эволюции первоначальный материал оформляется и переоформляется в словах и действиях, украшается, обретает все более четкие очертания. Но этот процесс кристаллизации обладает одним существенным недостатком. Все большее число людей не имеет первоначального опыта. Они верят на слово старшим и учителям, они уже не знают о реальности событий и не представляют себе, что переживается во время такого опыта. В своих нынешних чрезвычайно древних и переработанных формах религиозные традиции нередко оказывают сопротивление творческим переменам, происходящим из бессознательного. Теологи даже защищают эти так называемые истинные религиозные символы и доктрины против открытия религиозной функции в бессознательной психике. Они забывают о том, что защищаемые ими ценности сами существуют лишь благодаря этой функции. Без человеческой души, получающей божественное вдохновение, перелагающей его в слова и украшающей его в произведениях искусства, символы никогда не вошли бы в реальность человеческой жизни. Достаточно вспомнить пророков и авторов Евангелий. Если кто-нибудь возразит, что существует сама религиозная реальность, независимая от человеческой психики, то я могу ответить только вопросом. А кто это говорит? Разве не человеческая душа? Что бы мы ни утверждали, нам никогда не уйти от существования психики, мы сами в ней содержимся и только через нее воспринимаем реальность. Современные открытия бессознательного навсегда захлопнули одну дверь. они полностью исключают иллюзорную идею, будто человек способен познавать духовную реальность саму по себе. В современной физике эта дверь была также закрыта Гейзенбергом с его так называемым принципом неопределенности, изгоняющим вздорную мысль, будто мы можем постичь абсолютную физическую реальность. Открытие бессознательного, однако, компенсирует утрату этих излюбленных иллюзий, открывая перед нами огромное и неисследованное поле опыта, где научная объективность странным образом сочетается с личным этическим поиском. Но, как было мною сказано в самом начале, практически невозможно включить всю реальность личного опыта в это поле. Многое вообще уникально, лишь отчасти выразимо с помощью языка. Здесь также захлопывается дверь и изгоняется иллюзия, будто мы способны полностью понять другого человека и рассказать ему, что он должен делать. Но и здесь это компенсируется тем, что в новом царстве опыта открывается социальная функция самости, которая тайным образом работает на объединение обособленных индивидов. Интеллектуальная болтовня тем самым заменяется осмысленностью событий в психической реальности. Поэтому процесс индивидуации требует от индивида новой жизненной ориентации. Для ученых это также означает новый, отличный от прежнего научный подход к фактам внешнего мира. Трудно сказать заранее, как эти подходы будут работать в поле наук о человеке и в общественной жизни. Но для меня очевидно, что открытый Юнгом процесс индивидуации является тем фактом, который обязательно будет приниматься во внимание грядущими поколениями, если они стремятся вперед и не хотят скатываться в болото застоя.